Часть пятая. Первая революция. Приехав в Харбин, где начиналось прямое железнодорожное сообщение с Европейской Россией, я окунулся в самую гущу подымавшихся революционных настроений. Харбин был центром управления китайских железных дорог, средоточием всех управлений тыла армии и массы запасных солдат, подлежавших эвакуации. Изданный под влиянием народных волнений манифест 30 октября, давший России Конституцию, ударил словно хмель в головы людям и вместо успокоения вызвал волнение на почве непонимания сущности реформы или стремления сейчас же явочным порядком осуществить все свободы и народовластие. Эта демагогическая пропаганда имела успех в массах, и во многих местах, в особенности вдоль Великого Сибирского пути, образовались самозванные комитеты, советы рабочих и солдатских тыловых депутатов и забастовочные комитеты, которые захватывали власть. Сама Сибирская магистраль перешла в управление смешанных забастовочных комитетов, фактически устранивших и военное, и гражданское начальство дорог. Самозванные власти ни в какой степени не представляли избранников народа, комплектуясь из элемента случайного, по преимуществу более революционного или имевшего ценз политической неблагонадежности в прошлом. В долгие дни путешествия по Сибирской магистрали я читал расклеенные на станциях и в попутных городах воззвания, слушал речи встречавших поезда делегатов, и по совести скажу, что производили они впечатление политической малограмотности, иногда бытового курьеза. Первая революция, кроме лозунга «Долой», не имела ни определенной программы, ни сильных руководителей, ни, как оказалось, достаточно благоприятной почвы в настроениях народных. Официальные власти растерялись. Во Владивостоке комендант крепости генерал Казбек стал пленником разнузданной солдатской и городской толпы. В Харбине начальник тыла генерал Надаров не принимал никаких мер против самоуправства комитетов. В Чите военный губернатор Забайкалья, генерал Холщевников, подчинился всецело комитетам, выдал оружие в распоряжение организуемой ими народной самообороны, утверждал постановление солдатских митингов, передал революционерам всю почтово-телеграфную службу и так далее. Штаб Линевича, отрезанный рядом частных почтово-телеграфных забастовок от России, пребывал в полной прострации, а сам главнокомандующий устраивал в своем вагоне совещание с забастовочным комитетом Восточно-Китайской железной дороги, уступая его требованиям. Неудачный состав военных и гражданских администраторов, не обладавших ни твердостью характера, ни инициативой и с такой легкостью сдававших свои позиции, усугублялся тем обстоятельством, что воспитанные всей своей жизнью в исконных традициях самодержавного режима, многие начальники были оглушены свалившимся им на головы манифестом, устанавливающим новые формы государственного строя, в которых они поначалу не разобрались. Тем более, что привычных указаний свыше вследствие перерыва связи со столицей первое время не было. А из России ползли лишь темные слухи о восстании в Москве и Петербурге и даже о падении царской власти. Революционной пропаганде поддалась очень незначительная часть офицерства, преимущественно тылового. Кроме мелких частей, был только один случай, когда весь офицерский состав полка, Читинский полк, стоявший в городе Чите, с командиром во главе вынес сумбурное постановление, в котором между прочим, выражалось сочувствие передачи власти народу. Считалось позорным подавлением какой бы то ни было политической партии силой оружия. И обещалось в случае беспорядков, угрожающих кровопролитием впредь до сформирования милиции, принять участие в предупреждении братоубийственной войны по требованию гражданских властей. Очевидно, революционных, так как другие в чете бездействовали. В революционное движение вклинился превходящим элементом бунт демобилизуемых запасных солдат. Политические и социальные вопросы их мало интересовали. Они скептически относились к агитационным листовкам и кричам делегаций, высылаемых на вокзалы народными правительствами. Единственным лозунгом их был клич «Домой!». Они восприняли свободу как безначалие и безнаказанность. Они буйствовали и бесчинствовали по всему армейскому тылу, в особенности возвратившиеся из японского плена и там распропагандированные матросы и солдаты. Они не слушались ни своего начальства, ни комитетского, требуя возвращения домой сейчас, вне всякой очереди и не считаясь с состоянием подвижного состава и всех трудностей, возникших на огромном протяжении в 10 тысяч километров сибирского пути. Под давлением этой буйной массы и требований железнодорожного комитета Линевич, имевший в своем распоряжении законопослушные войска маньчжурских армий для наведения порядка в тылу, отменил нормальную эвакуацию по корпусам целыми частями и приказал начать перевозку всех запасных. При этом вместо того, чтобы организовать продовольственные пункты вдоль сибирской магистрали и посылать запасных в сопровождении штатных вооруженных команд, их отпускали одних, выдавая в Харбин кормовые деньги на весь путь. Деньги пропивались тут же, на Харбинском вокзале, и на ближайших станциях по дороге понемногу распродавался солдатский скарб. А потом, когда ничего рентабельного больше не оставалось, голодные толпы громили и грабили вокзалы, буфеты и пристанционные поселки. Достойно удивления, как в таких условиях корпуса бывших маньчжурских армий сохранили организацию и дисциплину. Выброшенные за тысячи километров от родных очагов, придавленные бесцельностью принесенных жертв в неудачной и незаконченной кампании, томившиеся в ожидании возвращения домой в холодных тесных землянках, не имевшие никаких сведений благодаря забастовкам о том, что делается на родине и дома, забрасываемые харбинскими революционными листовками, они все же устояли. Устояли благодаря офицерскому корпусу, сжившемуся с солдатами за время маньчжурской страды и сохранившему авторитет и влияние, благодаря привитой дисциплине и здравому смыслу, не пошатнувшемуся в солдатской среде строевых частей. Самое бурное время, ноябрь 1905-го, январь 1906-го, я провел в поезде на сибирской магистрали, пробираясь из Маньчжурии в Петербург. Пока наш почтовый поезд, набитый офицерами, солдатами и откомандированными железнодорожниками, пытался идти легально по расписанию, мы делали не более 100-150 километров в сутки. Над нами издевались встречные эшелоны запасных. Поезд не выпускали со станций. Однажды мы проснулись на маленьком полуразрушенном полустанке, без буфета и воды, на том же, где накануне заснули. Оказалось, что запасные, приезжавшего эшелона, у которых испортился паровоз, отцепили и захватили наш. Стало очевидным, что с легальностью никуда не доедешь. Собрались мы, четверо оказавшихся в поезде полковников, и старшего командира одного из сибирских полков объявили комендантом поезда. Назначен был караул на паровоз, дежурная часть из офицеров и солдат, вооруженных собранными у офицеров револьверами, и в каждом вагоне старший. Из доброхотных взносов пассажиров определили солдатам, находившимся в наряде, по 60 копеек суточных. И охотников нашлось больше, чем нужно было. Только со стороны двух революционных вагонов, в которых ехали эвакуированные железнодорожники, эти мероприятия встретили протест, однако не очень энергичный. От первого же эшелона, шедшего не по расписанию, отцепили паровоз, и с тех пор поезд наш пошел полным ходом. Сзади за нами гнались эшелоны, жаждавшие расправиться с нами. Впереди нас поджидали другие с целью преградить нам путь. Но при виде наших организованных и вооруженных команд напасть на нас не решились. Только вслед нам в окна летели камни и поленья. Начальники попутных станций, терроризированные угрожающими телеграммами от эшелонов, требовавших нашей остановки, не раз при приближении нашего поезда вместе со всем служебным персоналом скрывались в леса. Тогда мы ехали без путевки. Бог хранил. Так мы ехали более месяца. Перевалили через Урал. Близилось Рождество, всем хотелось попасть домой к празднику. Но под Самарой нас остановили у семафора. Частная забастовка машинистов, пути забиты, движение невозможно. И когда восстановится, неизвестно. К довершению беды сбежал из-под караула наш машинист. Собрались офицеры, чтобы обсудить положение, что делать. Каково же было общее изумление, когда из революционных вагонов нашего поезда пришла к коменданту делегация, предложившая использовать имевшихся среди них машинистов, но только, чтобы не быть в ответе перед товарищами, взять их силою. Снарядили конвой и вытащили за шиворот сопротивлявшихся для виду двух машинистов. Дежурному по Самарской станции мы передали по телефону категорическое приказание: через полчаса поезд пройдет полным ходом, не задерживаясь через станцию, чтоб путь был свободен. Проехали благополучно. В дальнейшем поезд шел нормально, и я добрался до Петербурга в самый сочельник. Этот майнридовский рейд в модернизированном стиле свидетельствует, как в дни революции небольшая горсть смелых людей могла пробиваться тысячи километров среди хаоса, безвластия и враждебной им стихии попутных республик и озверелых толп. В народных массах России не оказалось достаточно благоприятной почвы для революции политического характера. Деревня с 1902 года и до конца 1907 года, в особенности в Поволжье и в Прибалтике, поджогами и разграблением помещичьих имений и захватами их угодий пыталась разрешить исключительно аграрную проблему крестьянского малоземелья, значительно осложненную низким уровнем земледельческой культуры. В Прибалтике, кроме того, играл большую роль элемент национальный. На почве острой вековой вражды между эстонским и латышским крестьянством и помещиками-немцами и крайней бытовой отчужденности этих двух элементов. Под флагом национального освобождения при безучастии народных масс в Польше применялся широко террор одной только боевой организации – ППС под руководством Пилсудского. Произведено было покушение на варшавского генерал-губернатора Скалона, и других лиц высшей администрации, убийства чинов полиции и налеты на казначейство. Сам будущий диктатор Польши принял личное участие и руководил ограблением на 200 тысяч рублей почтового вагона на станции Безданы около Вильны. Вспомним, что и будущий диктатор СССР Сталин начал свою карьеру, совершив ограбление, сопровождавшееся многочисленными жертвами тифлисского казначейства. В Финляндии было совершено за все время 2 террористических акта, в том числе убийство генерал-губернатора Бобрикова. Народ бурлил, но, получив конституционные гарантии, успокоился. В городах незначительный численно-городской и рабочий пролетариат интересовался только улучшением своего жизненного стандарта, и лишь очень немногие относились сознательно к программным требованиям социалистических революционных партий. Беспорядки в городах, кроме восстания в Москве, сравнительно быстро и легко ликвидировались. Наконец, еще меньше было политического элемента в солдатских бунтах, возникавших на почве революционной пропаганды, излишних стеснений казарменной жизни и не везде здоровых отношений между солдатами и офицерами, особенно во флоте. В требованиях восставших частей было оригинальное смешение привнесенной извне чужеродной партийной фразеологии с чисто солдатским фольклором. Четыреххвостка — всеобщее, равное, прямое, тайное голосование — стояло рядом с требованием стричься бобриком, а не под машинку. Ввиду таких народных настроений революционеры, как я уже говорил, подымали народ упрощенным бунтарским лозунгом «Долой!». А так как при наличии законопослушной армии поднятие восстания было делом безнадежным, то все усилия их были направлены на разложение армии. Собственно, только солдат, ибо по признанию издававшегося тогда в Париже революционного журнала «Красное знамя», переманить удавалось только самых плохих офицеров, из которых выйдут 2-3 ловких мошенника революции, которые будут тянуть ее на скверные дороги военного авантюризма и рядиться в крохотные кромвели. Если суждение Красного Знамени неверно, так как были, без сомнения, офицеры, шедшие в революцию по убеждению, то во всяком случае их было очень мало. Мы убедились в этом в 1917 году, когда все тайное стало явным, и подпольный стаж открывал людям дорогу к почестям и возвышению. Из позднейшей полемики двух крупных революционеров Савенкова и Дейча выяснились комические подробности поисков ими в Петербурге для установления связи революционного союза офицеров, или никогда не существовавшего, или совершенно бездеятельного. В конце 1905 и в начале 1906 года возник ряд военных бунтов, местами кровавых, особенно во флоте. Свиаборг, Кронштадт, Севастополь, бунт на броненосце «Князь Потемкин Таврический», спасшимся бегством в румынский порт и так далее. Бунты эпизодические, неорганизованные, продолжавшиеся по несколько дней и подавленные законопослушными частями. Так в Севастополе во время бунта, подготовленного социалистами-революционерами и начатого лейтенантом Шмидтом, поднявшим красный флаг на корабле «Очаков», мятежные корабли были потоплены огнем с береговых батарей и с оставшихся верными судов флота. Брестский полк под влиянием 3 офицеров, примкнувший к восставшим матросам, раскаялся и сам принял участие в подавлении мятежа. Характерно, что эти 3 офицера-революционера спаслись бегством, оставив на произвол судьбы своих ближайших помощников-солдат, которые были пойманы и казнены. Наиболее серьезное восстание произошло в Москве. Началось с выступления 2-го гренадерского ростовского полка, которое, впрочем, после 2 дней мирно закончилось. Остальные войска гарнизона, тронутые пропагандой, сохраняли неопределенное настроение. Понадеясь на соучастие московского гарнизона, образовавшийся в Москве Совет рабочих депутатов 20 декабря объявил всеобщую забастовку и призвал население к восстанию. На улицах возводились баррикады, целый ряд заводских зданий обращен был в крепкие опорные пункты, рабочим роздано было хранившееся тайно оружие. Между тем, генерал-губернатор Москвы адмирал Дубасов, не надеясь на лояльность московского гарнизона, просил Петербург о присылке подкреплений. Ему были посланы Семеновский гвардейский полк из Петербурга и Ладожский полк из Варшавского округа. Эти части при помощи местной артиллерии начали бой с восставшими. В течение нескольких дней, подвигаясь шаг за шагом, уничтожая баррикады, беря приступом дома, разрушая артиллерией и сжигая опорные пункты, они на 9-й день подавили восстание. В начале 1906 года революционное движение пошло сильно на убыль. К апрелю боевые организации социалистов-революционеров были разгромлены в Москве и Петербурге. Происходили еще террористические акты в Польше, а в деревне спорадически возникали аграрные беспорядки до конца 1907 года. Нет сомнения, что самодержавно-бюрократический режим России являлся анахронизмом. Нет также сомнения, что эволюция его наступила бы раньше, если бы не помешало преступление, совершенное в 1881 году революционерами, народовольцами, убившими императора Александра II после великих реформ, им произведенных, и накануне привлечения представителей народа, земств, к государственному управлению. Это преступление на четверть века задержало эволюцию режима. Манифест 30 октября, хотя и запоздалый, был событием огромной исторической важности, открывавшим новую эру в государственной жизни страны. Пусть избирательное право, основанное на цензовом начале и многостепенных выборах, было несовершенным, пусть в русской конституции не было парламентаризма западноевропейского типа. Обстоятельства ныне, когда этот парламентаризм повсеместно переживает кризис, в достаточной мере спорные. Пусть права Государственной Думы были ограничены, в особенности бюджетные, но со всем тем этим актом заложено было прочное начало правового порядка. Политической и гражданской свободы и открыты пути для легальной борьбы за дальнейшее утверждение подлинного народоправства. Но радикально-либеральная интеллигенция на коалицию с правящей бюрократией и на сотрудничество с ней не пошла, требуя замены всего правительственного аппарата людьми своего лагеря. Государь не пожелал передавать всю власть в руки оппозиции, тем более что правотворчество первых 2 дум внушало ему опасения. Создалось положение, при котором исключалась возможность легального обновления Совета министров лицами, пользовавшимися общественным доверием. В результате радикально-либеральная демократия, не желавшая революции, своей обостренной оппозиции способствовала созданию в стране революционных настроений, а социалистическая демократия всеми силами стремилась ко второй революции.